Глава 7. С ночи шел крупный дождь. Он выбивал дробный топот по железной крыше отдельного домика, где жил мистер Кук с лакеем Иваном. И барин, и лакей проспали. Видимой причиной тому неприятная погода. Американец вскочил с кровати, закричал: «Ого-го-го! Продрых!» Быстро надел трусики и вместо того, чтобы, прижав к тощим бокам острия локтей, во весь дух бежать купаться, он стал бегать под дождем вокруг своего дома. За ним увязался его черный пудель. Потом из любопытства пристали еще две посторонние собачонки. Мистер Кук, возглавляя собачий бег, подсчитывал, сколько раз он должен окружить дом, чтобы покрыть расстояние до реки, куда ежедневно он гонялся купаться. Вышло приблизительно 80 раз. Прикинув в уме нужное для этого время, аккуратный иностранец сообразил, что он волей-неволей порядочно опоздает на службу, но это ж недопустимо. Пятки его засверкали вдвое быстрее, дождь ударил гуще, взмокшие собаки, досадно полаяв на глупую затею Кука, отстали от него и поплелись отряхнуться под навес. На 23-м кругу мистер Кук крикнул: «Иван, чаю, бутерброд, 4 экземпляр!» Длинный, рябой, немножко придурковатый Иван, отвечающий за кухарку, прачку и лакея, услыхав хозяйскую команду и не желая портить под дождем костюм, стал в кухне быстро раздеваться догола. Потом швырнул на поднос кучу бутербродов, налил в кружку подслащённый чай, со всем этим выскочил на улицу и стремительно кинулся, подобно голенастому страусу, догонять хозяина. При этом лакей делал сложные прыжки, как-то потешно выбрасывая в стороны свои длинные волосатые ноги. Спешившая в ловчонку молодая солдатка Фроська, не узнав мистер Кука, но сразу же признав в ногом Иване своего воздыхателя, истошно завопила, побежала звать на помощь. «Люди добрые, караул! Ваньку моего обобрали догола! Какого-то жулика и мает!» Меж тем мистер Кук, чуя за собой отчаянные скачки лакея, для веселости нажал. Из-под его широких и плоских, как у обезьяны, ступней летели брызги. Нажал и лакей, и вдруг, поскользнувшись, растянулся. Собаки вмиг с аппетитом пожрали сыр, булку, колбасу. «Вот видите, вас, родия, здесь неудобно, в дом пожалуйте!» — сердито сказал лакей. На 59-м круге мистер Кук оборвал свой бег. Под скрипучий хохот проходящих старушонок оба они, слуга и барин, тяжело пыхтя, вошли в дом. Через 7 минут мистер Кук, красный, возбужденный, поехал на работу в ожидавшем его за воротами шарабане. Подрожав после дождя и согревшись чаем, Иван облегся в фланелевый халат хозяина и стал прибирать квартиру. На письменном столе много бумаг, рулонов клетчатки и ватмана. Надо бы истереть со стола пыль, но Иван боялся. Он подошел к трюмо, придав своему низколобому с вдавленными висками лицу надменное выражение физиономии мистера Кука и, погрозив сам себе пальцем, сказал хозяйским голосом: «Ты, сукин сын, на столе ничего не сшевеливай! Понял, адиот!» Времени много, барин вернется к 7. Иван развалился в кресле пред письменным столом, закурил хозяйскую трубку, надел на горбатый, перебитый в драке нос хозяйское пенсне и, скривив губы, крикнул: «Иван, штиблеты!» «Пшел к черту!» — задирчиво ответил сам себе Иван. «Сам возьмешь, немецкая твоя харь, американец, черт!» «Иван, я тебе по русской морде ударю!» «А вот попробуй-ка, на-ка, выкуси, черт немаканный! Да я тебе и вощи, и в кашу наплюю достаточно, жри!» «Иван, я на тебя, мистер Громов, пожалуюсь!» «Плевать я хотел на твой мистер Громов! Для тебя, может, мистер, а для меня тьфу! Да знаешь ли ты, немецкий американец, вот мы уже твоему мистеру Громов забастовочку загнем. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Ты читал? Ты взгляни-ка, какие грамотки у меня в подушке есть. Чихать смешаешься. Иван сбросил пенсне, открыл рот, прислушался. В кухне гремела посуда. Забравшись на стол, пудель жрал накрученный для котлет фарш. Прохор жалел, что выбрал такой дождливый день для поездки с Филькой Шкворнем. Но он не любил отменять своих распоряжений. Оба верхами в кожаных архалуках. Путь труден, едут тайгою прямиком без троп. Бродяга вооружен чутьем, Прохор ориентир бусолью. Сейчас полдень, но тайга в сумеречном свете, в мороке. Дождь стихает, в небе кое-где расчищаются голубые полянки. Вот солнце в луч ненадолго осиял тайгу, свежую, омытую, густо унизанную каплями алмазов. Стало хорошо кругом. За 7 часов пройдено всего лишь 40 верст. Лошади измаялись. Тайга в этом участке малопроходима для коня. Здесь медведь хозяин. Ему нипочем все эти полуистлевшие, перевернутые вверх корнями пни, похожие в сумерках на лесных чудовищ. Эти трухлявые колоды трупы, из чрева которых победоносно прет новый молодняк. Эти нагромождения тысяч поваленных бурею дерев, образующих огромные заломы. Их трудно одолеть даже сказочному Сивке-Бурке. Все это поросло быльем, чертополохом, бояркой, крушиной, папоротником. И кое-где олеют кумачевые семейства мухоморов. Не место здесь человеку, даже птиц не видно. Разве что дятел пропорхнет. Здесь царствует медведь. В летний солнцепек, когда воздух застоится над этим кладбищем девственных лесов, густо висит какой-то особый аромат земного тлена. От него звенит в ушах и начинает кружиться голова. Подальше от такого места в летний жаркий день. Но вот тайга оборвалась. Путники поехали тальвегом неширокой каменистой речки Комарухи. Заночевали, еще шли день. «Скоро прибудем», — сказал бродяга. «До вершины речонки верст с 10 отсюда. Там и столбы наставлены». Увидели дымок. «Вот это самое место и есть, самое золотое», — сказал Филька Шкворень. «А нас не пристрелят здесь из-за куста?» И Прохор взял в руки винтовку. «Да нет, поди», — неуверенно ответил бродяга. «Конечно, поручиться за шпану нельзя. Она кобылка востропятая, блудлива другой раз». Прохор в мыслях пожалел, что не прихватил с собой 2-3 стражников. И заторопился. «Поедем поскорей, к ночи хорошо бы домой. Я тебя отсель на твой прииск выведу, а там дорога живет, к ночи добежим домой». У речонки копошились 2 бородатых оборванцев. У них примитивное, сколоченное из самодельных досок приспособление для промывки золотоносных песков. Нечто вроде вашгерда. В дощатый лоток сваливалась песчаная порода. Ее привозил на тачке 3-й бродяга, а 2 других большими ковшами лили на песок воду. Вода увлекала породу по наклонному, выложенному грубым сукном дну лотка. Золотые песчинки осаждались на сукне. Маленькие самородки задерживались возле деревянных планок, набитых поперек лотка, поверх сукна, в расстоянии около аршина друг от друга. Промытый же песок скользил дальше, вниз. Прохор поздоровался. Старатели бросили работу. Еще 3 подошли с песков. В их руках железные лопаты с очень коротким древком. «Кто вы такие? Зачем путаетесь по этой гиблой трущобе?» — спросил кривой старатель. «Мы громовские приказчики», — ответил Прохор. «Слыхали про Громова?» — хвастливо спросил он. «Как не слыхать? Слыхали. «Зверь добрый!» – двусмысленно сказали старатели и переглянулись. Прохор смутился, хотел в спор вступить, да побоялся, чтоб застращать спросил. «А вы, ребята, не видали, наши стражники должны сюда выехать 5 человек?» Старатели опять переглянулись, сказали «нет». «Ежели есть у вас золото, я бы купил», — предложил Прохор. «Есть-то есть, а какой толк в твоих деньгах? Деньги в тайге, тьфу! Нам одежда да харч надобен. Вот ежели б ты спирту привез, али девок парочку. Слышь, торговый, снимай кожаный шибур, меняй на золото, нам надобен». Прохор отказался. «Тогда ружье сменяй!» Филька Шкворень шепнул. «Поедем, барин!» Когда кони на рысях пошли в тайгу, старатели прошили воздух пугающим резким свистом. Кто-то крикнул: «Пульку жди, гостинчик!» По спине Прохора пошел мороз. Он знал много рассказов о том, как старатели охотятся за двуногим зверем. Филька Шкворень успокоил его: «Не бойся! У них, у варнаков, окромя лопаты, нет ни хрена», и поехал сзади, загородив собою Прохора. Вскоре отыскали полусгнивший столб с государственным гербом. Прохор понял, что золотоносная местность эта действительно кому-то принадлежит. Он решил приехать сюда с землемером и рабочими, чтобы наметить новые границы и сделать заявку от себя. Филька Шкворин теперь ехал впереди. Рельеф местности резко изменился. Стали попадаться каменистые окатные сопки, остряки ребристых скал. Ни кедров, ни елей, шел сплошной сосняк. Ехать было легко. Однако часа через 2 стало темнеть. В этих краях Прохор впервые. «Сколько ж ты считаешь отсюда до моего прииска достань?» «Да верст 30 с гаком поди». Остановились на небольшой полянке, покормили лошадей. «Мимо чертовой хаты будем пробегать», — сказал бродяга. «Не слыхал такой». «А вот увидишь, и стоит эта хата на самой вершине скалы, об одном окошечке. Иной раз огонек в ней светится, дымок из трубы крутит. Так, сказывают, живет в ней какой-то цыган-бородач, а с ним Карло безязыкий. Его цыган на цепи держит. И чеканят они там червонцы фальшивые. Цыган-то этот то ли разбойник, то ли колдун. А другие болтают: огненный змей живет в избушке. Черт, ежели один, да без креста, лучше не ходи. Либо до смерти нарахает, либо с пути собьет. Другие, которые из нашей шпаны, прутся мимо избушки, не знавшие. Ну и крышка. Пойдут, да так и до сей поры ходят. Вот, друг, Прохор Петрович, вот». Бродяга осмотрелся, подумал и сказал: «Скоро увидим. Крест-то на тебе». «Да, а ты тоже с крестом?» «А то как? Со святого крещения ношу, со младенчества». Прохор улыбнулся, потом захохотал. «А когда людей убивал, крест снимал с себя, что ли?» Бродяга засопел, нахмурился, нехотя ответил: «А ты, слышь, брось вспоминать об этом. Было дело, а теперь аминь». Прохор тоже нахмурился. «Напрасно». «Что напрасно?» — повернул к нему бродяга хмурое свое лицо. «В царство небесное все равно не попадешь. Да надо полагать, его нет. А я, признаться, на тебя виды имел». Филька Шкворень сразу понял намек хозяина, приподнялся на стременах и на ходу снял с себя кожаный архалук, чтоб было свободнее вести любопытный разговор. Он был прилично одет, подстрижен, вымыт, ничего бродяжьего в его внешности не осталось. «Эх, милый!» — вздохнул он. «Понимаю, понимаю. Только вот что тебе скажет Филька Шкворень. Убивец Филька в вере Христовой тверд. Одно дело по приказу убить, другое дело по разбойной волюшке своей. Филька Шкворень по приказу убьет кого хочешь и не крякнет. Этот грех так себе, пустяшный. Отмолить его — расплюнуть. А царь небесный до человека в милостив. А вот ежели своевольно человека укокошить, по великой ли, по малой ли корысти, тогда держись. Тогда, ежели не приведет Господь покаяться, гореть убивцу в неугасаемом аду. Вот как, сударик, вот как. Бродяга нахлобучил картуз, нервно позевнул и торопливым движением руки закрестил свой рот. Такая идея оправдания наемного убийства с переложением ответственности на плечи нанимателя заинтересовала Прохора. Холодный смысл слов бродяги «найми, и я убью» резко отпечатался в его сердце, как на камне гравировка. С какой-то боязливой удивленностью он скользнул взглядом по бродяге, затих душой и крепко призадумался над своими делами, над путями дел своих. Проехали в молчании еще верст 5. Бродяга вдруг заорал «Гляди!» и взбросил руку. «Эва-то она, чертова-то хата! Глянь, огонек горит!» Справа сорела в полумраке каменная громада. Дикая скала почти отвесно выпирала из земли торчком. Прохор посмотрел в бинокль. На самой вершине скалы изба. В окошке слабый огонек. Путники стегнули лошадей, объехали скалу кругом. Грани ее совершенно неприступны. Они голы, гладкие, отшлифованы тысячелетними ветрами. Как же туда забираются? Хоть бы лестница или веревка, удивился Прохор. Кто ж все-таки там живет? Я ж сказывал тебе, цыган-разбойник с Карлой, а вернее всего, сатана там, змей, прямо через трубу летает. И Филька-шкворень размашисто осенил себя крестом. «Крестись и ты!» — сердито крикнул он на Прохора. Тот сказал, «Сейчас перекрещусь!» Отъехал от скалы и выстрелил из штуцера в окно. Огонек погас. Путники подъезжали к прииску «Достань!» Ехали тихо, ощупью. Если б не Филька-шкворень с глазами хищной рыси, пришлось бы ночевать в тайге. И вдруг совсем близко, почти нос к носу, всадник. «Кто?» — крикнул Прохор. Всадник вытянул крупного коня и нырнул в бок, в гущу охваченного тьмою леса. «Эй, кто?» — снова крикнул Прохор и взвел у штуцера курок. Тишина. Лишь похрустывал вдали валежник. «Ну и добер коняга!» — прищелкнул Филька языком. «Что твой сахатый?» Только белой масти. Кто же это, а? Прохор не ответил, но лукаво ухмыльнулся в свою бороду. Ночевали на прииске «Достань». Поднялись до солнца. Прохор очень торопился. Гнали коней взмах. Вернулись домой к полудню. Прохор, не раздеваясь, сразу к телефону. «Алло, Наденька, ты? Здравствуй! А что, Федор Степаныч, не вернулся еще?» «Дома, дома! На этот раз вы, Прохор Петрович, ошибку дали!» Рассыпалась Наденька кругленьким, как бусины с мешком. «Федор Степаныч еще вчера под вечерок приехали. Позвать?» Озадаченный Прохор с треском повесил трубку.